אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם, איגרת יוד.
Мы изучаем труды Бааля Сулама, десятую статью, десятое послание, 695-я страница. Я очень сожалею об ослабших членах, коих пересилили внешние причины, не давая присоединиться к вам. Да дарует Творец им укрепление, чтобы смогли они присоединиться к нам и будет Творец с ними. Я понимаю, что не очень-то занимаетесь соединением в разуме и сердце, как хотел бы я. И вместе с тем делайте все, что в ваших силах, и избавление Творца в мгновение ока. А главное, что стоит перед нами сегодня, это единство товарищей. И прилагайте в этом все большие усилия, ибо это искупает все недостатки. Сказано. Изгоняется ученик, изгоняет и учителя вместе с ним. Объяснение. Неясно было мудрецам нашим, как возможно, чтобы обвинения завладели Торой и работой ученика, настолько, что изгнали его от присоединения к уделу Творца. Это после того, как он находится в слиянии с истинным учителем. И это объясняют они, что во время падения ученика кажется ему, что и учитель в падении, не дай Бог, вместе с ним. И в таком случае это действительно так. То есть он не сможет наслаждаться от своего учителя более, чем представляет в сердце своем. А тогда учитель в его представлении низкий и падший, в той мере, в которой он оценивает его, и поэтому изгоняют учителя его вместе с ним и достаточно понимающим. Начало египетского изгнания и рабства начинается со сказанного «И восстал новый царь над Египтом, который не знал Иосифа». Объяснение, что раскрылась новая власть в разуме каждого, новая власть, явившаяся сблизи, потому что упали со своей прошлой ступени, как сказано выше, изгоняется ученик, изгоняет и учителя его вместе с ним. Но в любом случае не знали они Иосифа, то есть не постигли его больше, чем оценивали в сердце своем. И поэтому представляя себе в сердце своем образ Иосифа, подобный им самим. И поэтому не знали Иосифа. И началось рабство. Потому что, не будь это так, наверняка праведник защитил бы их, и не представилось бы им совершенно изгнание и рабство. И объясняется порабощение их работы с глиной и кирпичами. Глина — это материал хомер, тяжкий грех, когда судят их за мысль. А кирпичами — это возвращение, когда удостоились высшего милосердия и постигли на какое-то время высший свет и верой в святых праотцов и отбелились от грехов своих, но не навсегда, а потому снова и снова возвращались из-за этого ко всякой работе в поле, то есть к продолжению тяжелой работы, касающейся всех остальных заповедей. Как сказали мудрецы, средних и те, и другие судят, а потому называется эта клипа фараон, паро, по буквам П. Ра, дурные уста. Объяснение. Малхут, которая в Мохин, называется П, уста, и смысл это решение и согласие, что не нарушит своего слова, и все, что выходит из уст его, совершит. А в египетском изгнании была власть у упомянутых дурных уст, как мы сказали, и вернулись они к прежнему пути своему. А потому, хотя и удостоились некоторого высшего свечения из девяти первых, тем не менее оно не может быть поглощено телом, поскольку дурные уста, которые стоят против уст святости, то есть загривок оров, прерывали свет, опускающийся из рож, и они высасывали и вытягивали весь свет, который начинал опускаться для Израиля. Это означает, что ни один раб не мог убежать из Египта, потому что фараон наложил сильные чары на выходы из Египта, как сказали наши мудрецы. И отсюда понятно сказанное. «А я знаю, что не позволит вам, царь египетский, пойти даже и рукою крепкую». Объяснение. Творец известил через Моше раба своего, что никакая крепкая рука и никакие силы в мире не помогут против этой дурной клипы, поскольку она не склоняется, но лишь перед самим Творцом. И это смысл слов «Я не посланник». И это смысл сказанного «И протяну руку свою и поражу Египет» и так далее, «И дам милость народу этому в глазах Египта до сих пор». Прочитаем снова сначала статьи. Десятая статья, десятое послание. «Я очень сожалею об ослабших членах, коих внешние причины пересилили, не давая присоединиться к вам, да дарует Творец им укрепление, чтобы смогли они соединиться с нами, и да будет Творец с ними». Я понимаю, что не очень-то занимайтесь выединениями в разуме и сердце, как хотел бы я. Вместе с тем делайте, что в ваших силах, и избавление Творца в мгновение ока. А главное, что стоит перед нами сегодня, это единство товарищей.
Что значит заниматься единениями, как мы это понимаем? Пожалуйста.
בהקשר של מצרים
זיס אגיפטם
וציאת מצרים
и выходом из Египта все занятие по соединению разума и сердца, это когда все наши помехи для того, чтобы прийти к тому же выходу из Египта. Мы должны собрать все, собрать все эти келим в Египте для того, чтобы сплотиться перед этим выходом в спешке, во тьме, чудом, но мы сплачиваемся, готовясь к этому.
Может быть, единение, кроме этого, говорится, можно понять это в смысле восприятия реальности. Я в своем взгляде соединяю всю эту картину в одну точку во мне, которая находится передо мной, рисуется именно так, именно для меня, чтобы я смог отменить собственное «я», соединить его с высшей силой.
Ну что, высшая сила — это единственная сила, которая способна нас объединить и объединяет нас, делает всех нас равными, и к ней мы хотим прийти.
Да, потому что если мы начинаем с Рош, он сделал нам конгресс в Европе, это он сделал, никто другой. Понимаем ли мы, что это от него, это его приглашение для нас расширить кли, увеличить силу хисарона, создать большую малхут, которую мы отдаем свету. Это когда мы понимаем это, чувствуем ли мы, что это хорошо нам, способны ли мы раскрыть сердце для любви в Европе. Можем ли мы это сделать? Если мы соединим два этих понимания, понимания, ощущения, вся Европа, это сейчас кли, будут здесь огромные света. Давайте сделаем усилие, что все это от него, и все это доброе творящее добро, и все это кли, чтобы дать ему, давайте приведем их сюда. Какова связь между исправлением Адама и Евы и любовью товарищей и выходом из Египта. Как мы соединяем, как нам соединить вообще все виды на творение вместе? Все взгляды. Снова стать как одно тело Адамом и Евой, Адамом и Хавой, и товарищи, как одно тело, и приближение при этом к выходу из Египта. Пожалуйста. Быстрее, немножко живее.
Хорошо, Бальсалам пишет здесь, что на самом деле ответ на все недостатки — это любовь к товарищам. Это что-то самое практическое, то, что есть у нас перед глазами, когда мы на самом деле сидим вокруг стола, и вся Европа так сидит. Это те товарищи, которые пытаются обвиниться.
Да, все эти состояния описывают связь между клей и светом, между двумя противоположными свойствами, которые мы должны соединить воедино. Это может быть... Можно в разуме как-то понять, но сердце тяжело убедить. Действительно, решение — это единство товарищей. Нет чего-то еще, что могло бы убедить сердце.
Да, может быть, результат — это на самом деле единство. Но для того, чтобы соединить всю эту картину, вся наша работа на самом деле среди товарищей — заниматься любовью и взаимной отдачей. Вследствие этого свет, возвращающий к источнику, проделывает свою часть. И тогда картина так постепенно выявляется, становясь одним целым.
Да, по сути дела, это все состояния, которые мы должны преодолеть в объединении. Из этого объединения это приближает нас, в конце концов, к выходу из Египта. Это точка единения, точка иудея в нас, которая находится там, соединяет до этих конца. В той мере, в которой сейчас, как во всей Европе, сидят в Германии и ищут эту точку иудея, единение, это приводит нас к тому же состоянию, когда мы пытаемся соединить сердца и убегаем от моха, разума. Когда мы как бы перепрыгиваем, мы все время пытаемся уравновесить это.
Мы продолжаем 10-е послание. Я понимаю, что не очень-то занимаетесь воединениями в разуме и сердце, как хотел бы я. Вместе с тем делайте, что в ваших силах, избавление Творца в мгновение ока, а главное, что стоит перед вами сегодня, это единство товарищей. И прилагайте в этом все больше усилия, ибо оно искупает все недостатки.
Что называется делать единение и в разуме, и в сердце? И какая связь между ними, между разумом и сердцем? Пожалуйста. Быстрее, на максимальной скорости.
И нет никого, кроме него, и добрый, несущий добро. Нет никого, кроме него, говорится, означает, что мы ничего не видим, как и мнение в едином направлении, и это воздействует на нас перед выходом из Египта и в сердце, когда, как мы чувствуем все это, и что мы должны намереваться получить из всего этого, что это добрый, несущий добро.
Моха и либо, это Адам и Хава, Адам Моха. Хава-либо.
Да, это те противоположности, которые, по сути дела, собираются в одном месте именно благодаря этому обвинению, именно благодаря тому, что эти две противоположности и вообще все товарищи противоположно находят вот эту связь между собой.
Что я могу рассказать о Давиде из Милана? Он всегда присутствует. И ты понимаешь, что этот парень — это просто преданный товарищ. Понимаешь? Когда входишь в это и видишь, что Большую часть времени он болен, но нет такого мероприятия, в котором бы он не участвовал. В 2 часа ночи, не в 3 утра. У него есть каждый день утренний урок, он присутствует. И ты впитываешь огромный хиссарон от этого человека. Это просто подарок, потому что это хиссарон, на которые ты можешь делать молитву. Давайте поднимем тут товарищей, потому что они настоящие. Они просто дают нам жизнь, и можно молиться за них.
И объединение, оно в сердцах. То есть мы должны почувствовать это общее чувство, общую потребность. А разум — это средство для того, чтобы усилить это ощущение и напомнить нам, где находится истинное объединение. И это практическое средство, как увеличить хиссарон. И мы должны только это делать, и фокусируя себя на этом.
Разум служит какой-то ступени какого-то понимания. Если мы говорим, что разум — это намерение, а сердце — это желание, то как нам прийти к тому, чтобы намерение и желание находились бы в объединении и в совпадении между собой? И можно ли делать тут проверку, что уста и сердце мое в согласии? Пожалуйста. Все пусть говорят по чуть-чуть и помогают друг другу.
Знаю, чувствую так, что работа, по сути дела, перед Высшим. Ощущение, что мы... Садись поближе. Что на самом деле мы работаем перед Высшим, не со своим разумом, а с разумом группы. И ощущение — это не ощущение себя, а ощущение группы, и я нахожусь в потоке всей группы.
Да, я проверяю это, что желание — это то же самое желание, это мое желание, и тогда я слушаю каждого, еще сердце, и когда это возвращается ко мне, я пытаюсь видеть, было ли мое намерение в соответствии со всеми сердцами, которые сидят тут со мной вместе.
И все это получается, что наши усилия по объединению и по раскрытию Творца через это, это тоже направление, как и усилия приблизить ощущение, то, что называется уста и сердце, словом.
Намерение опирается на желание, желание отменяется перед намерением.
Это может произойти только в той мере, в какой мы направляем себя на Высшего, к той высшей силе, которая может выстроить эти две противоположные вещи, казалось бы, в том же направлении.
Да, намерение начинается с осознания, с разума, с того, чтобы понять, что это происходит от Высшего. А желание, оно хитрое, потому что это не наше желание. Это желание товарищей. Нужно купить его. И тут момент для работы, потому что прийти к осознанию, что нет никого кроме него, то, что происходит, это от него, это, допустим, еще возможно, потому что мы напоминаем друг другу. Но пробить сердце и купить желание не мое, а его, Давида, и о нем молиться — это работа. Давайте в этом приложим усилия. Может быть, мы застанаем тут в какой-то момент.
И с помощью совместной игры, которой мы будем это показывать друг другу, мы тем самым поможем объединить друг друга. Поможем друг другу объединить сердца.
Все эти невозможные миссии должны сделать свет. Нужно поддерживать друг друга сильно и просить вместе.
Да, и продолжить работу по самоотмене, отмене мысли по отношению к группе и своего желания по отношению к группе. И также, чтобы свет проделал выяснение, только прошу его об этом.
Да, если я вижу тут свою проверку, после того, как закончился один круг, как установить намерение? Сколько раз это упоминали Творца, и снова Творец, и снова? Я должен заострять это больше. И чем больше я работаю над нашим общим желанием, над общим намерением, я по сути дела вижу, насколько мне надо больше исправить себя.
Мы продолжаем читать 10-е письмо. Сказано, ученик, который изгоняется, изгоняет и учителя вместе с ним. Объяснение. Мудрецам было непонятно, как возможно, чтобы обвинения, злые силы завладели Торой и работой ученика настолько, что изгнали его из соединения с уделом Творца. И это после того, как он находится в слиянии с истинным учителем. И это объясняют они, что во время падения ученика кажется ему, что и учитель находится в падении, не дай Бог, вместе с ним. И в таком случае это действительно так. То есть не сможет он наслаждаться от своего учителя более, чем уделяет в сердце своем. И тогда учитель его низкий и падший, в той мере, в которой он оценивает его, а потому изгоняет учителя его вместе с ним, и достаточно понимающему. Начало египетского...
Как это происходит с нами на практике?
Ну? Ниф.
Ниф.
Ну, ма.
Да.
Ну, как? Как ты уважаешь меня, когда находишься в дауне, падении? Относительно того, как ты слушаешь меня, когда находишься в подъеме?
Ну,
расскажи товарищам. Вперед, вперед. Все, все. Это, конечно, говорится относительно Творца, а не относительно меня. Но и то, и другое. Чтобы было более конкретно, можно говорить и относительно группы, и относительно учителя, и относительно Творца. Да.
Как это происходит? Ясно, величие Творца — это то, что зависит полностью от наших усилий, от ускорения, насколько мы работаем над этим. А работа с этим — это только в нашей взаимности. Когда мы каждый раз, поднимаясь в эгоизме теряем эту взаимность. И Рав тогда кажется меньшим, и товарищи, все, что связано с целью, кажется тебе меньшим. И что мы должны сделать? Наши взаимные отношения укрепить. И вот эти взаимные отношения до достижения величия Творца и выхода из Египта.
Какие виды пренебрежения мы ощущаем относительно товарищей, группы, Рава и Творца? Есть разница между ними?
Ну-ну.
Ничего стесняться, вперед.
Много видов пренебрежения. Прежде всего, четкое отрицание сил, которые стоят за всем кажущимся, пренебрегаем истинностью, и все кажется отвратительным и глупым бесконечно. Настолько, что тебя просто отвращает сидеть с ними вместе.
Шекспир пренебрежения был у нас тут. Потому что все это просто колет тебя в твое желание, на самом деле, продвигаться. И как раз великие товарищи, поскольку они такие великие и чудесные, ты ненавидишь их, и ты опускаешь их, потому что они показывают тебе, насколько ты далек. И учитель твой, который великий, хочет продвигать тебя, это больно тебе, что ты не можешь сделать эту работу, ты пытаешься отдалиться от него, а Творец не существует.
Да, эти сумасшедшие европейцы, пускай уже сделают и оставят нас в покое. Один раз покажется, а потом пускай вообще не мешает. Но Араф вообще пускай поедет, разберется, что у них не в порядке и вообще где ощущения.
От Шекспира,
не хочу говорить, до чего мы дошли, до Чехова. Что действительно, что если мы говорим во всех этих ощущениях, то я всякий раз до меня доходит, насколько группа — это спасение во всем этом процессе. Потому что пробуждение чувств ненависти, отторжения, пренебрежения просто так сильно обволакивает нас, что только с такой сердечной теплой связью между товарищами — это единственное спасение. И всякий раз мы видим это снова, даже когда видим товарища, от которого получаем отторжение, все-таки тот же взгляд, то же укрепление расчувствует тебя за секунду, не помогает выйти из состояния. Поэтому только вложение в группу — это важно.
Я посмотрел в Шамати, нет никого, кроме него. Он говорит, что падения, они намного больше, чем подъемы. Это более-менее постоянное состояние. И вместе с тем есть цель у всего этого процесса. Когда человек получает отягощение в пути, чтобы сделать все более истинное выяснение, с чем и с кем он занимается, и чтобы из сердца вышла на самом деле просьба к Творцу, чтобы раскрыл себе сердце и глаза.
Да, надо обнимать, просто обнимать эти состояния.
Это
как раз подарки, возможность для работы.
Мы продолжаем 696-ю страницу, первую колонку, второй абзац сверху. Начало египетского изгнания и рабства начинается со слов: «И восстал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа». Объяснение. Раскрылась новая власть в разуме каждого. Новая власть сблизи, потому что упали со своей прошлой ступени.
То есть они были соединены как-то, потому что были соединены Йосефом. И возникло новое желание между ними, которое не знакомо с Йосефом, которое нарушает его. Да?
И мы уже сказали выше, что ученик, который изгоняется, и учитель его изгоняют вместе с ним, и таким образом не знали Йосефа, то есть не постигали его больше, чем оценивали в сердце своем. Поэтому представляли себе в сердце своем образ Йосефа, подобный им самим.
То есть объединение — это не так важно, как обычно в падении, когда мы чувствуем.
И поэтому не знали Йосефа, и началось рабство.
Не ценили Йосефа как большого, как принцип, за который надо держаться. И во время падения это падает, и начинается рабство. То есть, что начало господствовать над ними желание получать вместо единения, которое было до этого как постоянная цель.
Потому что не будь это так, наверняка праведник защитил бы их, и не представилось бы им совершенное изгнание и рабство.
То есть если бы они держались за принцип единства, Йесода, как говорится, что праведник Йесод — основа мира, это Йосеф, если бы они держались за это, они продвигались бы, когда оставили этот принцип, основу это объединение Йосеф, Йосеф, который собирал все, собирались все вместе. Из этого они упали, от этого упали в ощущение изгнания.
И объясняется порабощение их работы глиной и кирпичами так. Глина — это тяжкие хамур грех, когда судят их за мысль, а с кирпичами это возвращение, когда удостоились высшего милосердия и постигли на какое-то время высший свет от веры святых праотцов и отбелились от грехов своих. Но не, это не было навсегда, а потому снова и снова возвращались из-за этого ко всякой работе в поле, то есть к продолжению тяжелой работы, касающейся всех остальных заповедей.
То есть иногда приходили, укреплялись, держались в объединении, исполняли все действия, потому что все действия только направлены на объединение. Если вы ближнего к самому себя, это великое правило в Торе, включает в себя все действия через объединение. То есть они вокруг этого вертелись, то туда, то так, то наоборот.
Как сказали мудрецы, средних и те, и другие судят. А поэтому называется эта клипа «паро», фарон, по буквам «пэ-ра», дурные уста. Объяснение. Свойство малхут, которое в мохин, называется «пэ», уста, и свойство его это, ее это решение и согласие, что не нарушит слово своего, и все, что выходит из уст его, совершит. А в египетском изгнании была власть упомянутых дурных уст, и вернулись они к прежнему пути своему. А потому, хотя и удостоились некоторого высшего свечения девяти первых, тем не менее оно не может быть поглощено телом, поскольку дурные уста, которые противостоят святым устам, то есть загривок орев, прерывали свет, опускающийся из рож.
Всегда желания новые усиливались, они не могли преодолеть их, привести их к единению, единству. Не хватало подготовки. До того, как желание усиливается, уже есть подготовка воспринять его правильным образом. И тогда одолевает оров загривок. То есть они падали всякий раз, и падений было гораздо больше, чем продвижение подъемов.
И они высасывали, вытягивали весь свет, который начинал опускаться для Израиля. И это означает, что ни один раб не мог убежать из Египта, потому что фараон наложил сильные чары на выходы из Египта, как сказали мудрецы.
Это то, что мы учим, войско проглотило и выпрыгнуло. То
есть
должен быть такой период, когда мы делаем все усилия, даже хорошие, не получаем на это хорошее вознаграждение, раскрытие, понимание, объединение. А наоборот, как бы, чем больше мы делаем хорошего, получаем плохое. И это все, чтобы дать одолеть то, что мы говорим, зло других народов. То есть, когда желание получать растет над усилиями, мне кажется, что я порабощен под ним, но я так могу видеть именно из-за того, что у меня есть возможность. То есть я делал усилия, делал действия, чтобы увидеть, что желание получать это плохо, и тогда из-за зла других народов, когда это доходит до большой меры, мы приходим к решению, что надо убегать. Да.
И отсюда понятно, что значит, а я знаю, что не позволит вам царь египетский пойти и даже рукою крепкую. Объяснение. Творец известил через Моше, раба своего, что никакая крепкая рука и никакие силы в мире не помогут против этой дурной клипы, поскольку она не склоняется, но лишь перед самим Творцом. И это смысл слов «я, а не посланник». И также смысл «протяну я руку свою и поражу Египет», и так далее, и дам я милость народу этому в глазах Египта.
То есть мы обязаны, в общем, в египетском изгнании пройти несколько этапов в сознании зла, что именно это зло, которое находится перед нами, внутри нас, властвует над нами, что это Творец, который показывает нам, насколько природа желания получать, в которой он находится, зло, потому что вместе с этим мы не можем быть в отдаче и в связи с ним. И так мы продвигаемся. Есть что спрашивать? Спросить? Да.
Я хотел задать вопрос о намерении. В начале урока задали вопрос, в каком определенном состоянии нужно находиться, в каком намерении. Мы должны намереваться быть в определенном состоянии или прийти к намерению, прийти к конечной цели. А то, что мы пройдем в пути, это не что-то в нашей власти вообще желать.
Мы должны быть в общем. Это согласно природе человека, согласно характеру человека, по корню его души, согласно частному состоянию в пути. Как в нашем мире есть люди, которые... которых привлекает общее знание, значит, что такое вся Вселенная, все системы, в которых мы находимся. Он хочет познать мир, как все вертится и обращается. А есть такие, которые «дай мне мое, я буду специалист в чем-то узком», но большой специалист, но только в чем-то очень ограниченном. Я не хочу больше ничего. Это две вещи противоположные. Одно стремится к общему знанию системному, а другое в частном виде стремится, местном. Это и в науке, и в культуре, в воспитании, образовании, во всем, что люди делают. У тебя есть две такие тенденции.
Как дифференциально и интегрально?
Так, дифференциально и интегрально. Есть две такие тенденции. И в работе Творца тоже мы различаем. Как раз среди каббалистов тоже, что это как в науке. Мы различаем два таких направления. Есть более общие, общность души, то, что рассказывается нам в Зоре, что эта душа исходит от окружающего света, поэтому у нее есть большее устремление к общему знанию в мироздании. А есть души противоположные, которые больше устремляются к частной информации, частному исследованию. Конечно, одно невозможно без другого, но мы говорим о главной тенденции в человеке согласно корню души. И в нашей работе тоже мы должны понять, есть люди, которые хотят быть в общем распространении, в разных больших вещах, а есть люди, которые не могут, не способны, это неинтересно им. И это не во зло. Так они устроены. Но они способны войти в детали, скрупулезно этим заниматься, тогда как тот, кто занимается общим, не способен на это. Надо различать одно и другое. Да?
И неясно, вы сейчас описали двух людей. Один, скажем, находится в классе, и он ждет, и застонали сыны Израиля от работы, а другой находится в намерении, в мыслях.
Что касается наших дел, Мы еще далеки до этого большого серьезного разделения, но все-таки изначально в нас тоже есть два этих устремления, и в каждом в частном виде, и в каждом, к чему он конкретно стремится. Поэтому, если ты обратил внимание, я иногда спрашиваю, как сегодня я спросил, какова связь между этим исправлением и Адамом и Евой. Потому что я забочусь о том, чтобы у вас был и общий взгляд на всю систему, как мы в общем это будем исправлять, и как мы исправляем это, исходя из точки в сердце и связи между нами. И из объединения между товарищами, то есть и в общем интегральном виде, и в частном дифференциальном виде. Да.
Дело в том, что если возьму частный дифференциальный вид, и общий, и частный, между прочим, если я чувствую что-то в частном, это дает мне ощущение, ого, я продвигаюсь, это хорошо, я в пути, я делаю работу, все хорошо и прекрасно. Вопрос, не мешает ли это, по сути дела, работе в духовном продвижении?
Мешает, не мешает, неважно. Ты пока что находишься в том, что ты считаешь свое личное продвижение. Ну так что делать? Ты исправится постепенно.
Моти.
Что имеется в виду, что ни один раб не может оставить Египет, потому что фараон закрыл все выхода.
Без того, чтобы мы пришли к состоянию, когда только Творец, только Высшая Сила может помочь нам, без этого мы не можем уйти из Египта. Мы чувствуем себя рабами фараона, что мы в желании или выше нашего желания, но принадлежим ему и не способны выйти из рабства. Кто это делает? Сам Творец толкает нас и говорит, пойдем к фараону. Почему? Чтобы ты знал, что только я могу вывести тебя. Почему? Потому что в этом ты становишься прилепленным ко мне. И не своими силами ты выходишь. Но тут есть момент такой, или мы получаем свет, возвращающий к источнику, и работаем с его помощью. Это как всеми, с помощью любых сил этого мира. Если ты пойдешь к любым людям в мире и будешь говорить с ними о том, что этот человек умный, потому что он получил свою мудрость, свой ум от рождения, а этот получил силу, он такой амбал. Тоже от рождения, от природы получил. Тоже все согласны, что это от природы, каждый рождается таким. Это не проблема. Тут нет Творца. Это природа. В чем разница между природой и Творцом? Что я понимаю, что нахожусь под властью, желанием, под каким-то свободным решением кого-то, чего-то, что эта сила, она принимает решение, у нее есть знание, решение, у нее есть все. В общем, что я собой представляю, я получил от него все это в противоположном виде. Это называется фараон, это моя природа, мое эго. Почему? Чтобы сейчас познать, что я весь целиком, желание получать, которое само по себе материя в чистом виде, но даже если внутри это все состоит, все это исходит от него. Выход из Египта — это то, что я выхожу из ощущения, знание, что я существую в своей материи, в своем желании и так далее. Я дохожу до состояния, когда только Творец управляет, только Творец властвует. Творец Всесильный наш, Творец один. К этому мы идем.
Мы приходим к осознанию из того, что к этому нужно прийти, что Творец властвует над теми состояниями.
Это от противоположности, которые он строит у нас в противоположном виде. Когда фараон властвует. Фараон — это природа, правильно, это не я, это природа. Человек как бы стоит посередине. Я получил это от природы. Я умнее других, я сильнее других, здоровее других, более успешен, чем другие. У меня есть удача, мне получается, и так далее, и так далее. Почему? Так, от природы. Человек приписывает это природе? Нет, он приписывает это себе. Да, потому что у природы там нет программы, нет управления власти, а называется слепая природа. Природа находится во всем. Я получил это, как получил? Удача. Так меня сделали папа и мама. Они думали об этом, понимали это? Нет, так вышло. Как мы думаем обычно, то есть мы не приписываем это высшей силе все наше существование.
Если я правильно понимаю, что наш главный враг — это восприятие, что все кости скажут мне, это противоположно тому, чтобы дать кредит Творцу, что он все делал.
Это называется выход из Египта.
Если мы приходим к этому, это выход из Египта.
Что не Серафим, не тот, не тот, а сам собственный персонный Творец. Да, это, по сути дела, где он пишет, что раскрылось им это знание. То это главное в избавлении. Мы это будем учить, это есть. Да.
Как прийти к состоянию, когда я, когда мой эгоизм чувствует, что эгоизм приносит мне зло? То, что мы видим в мире, мы видим, что мы малочисленны. Как это почувствовать в группе?
Только работать над этим с группой вместе. Придет свет и даст разные виды ощущений, понимания, насколько что тут есть плохого, хорошего. Я не думаю, что наше эго плохое. Я так не думаю. Если с его помощью я прихожу ко всему, что есть, Творец создал его, конечно, он организовал его так, чтобы я с его помощью пришел к вершине единственной возможной. Я не пренебрегаю эгоизмом. Я отношусь к двум этим формам взаимообразно. Одно против другого создал Творец. Я не должен ничего уничтожать. А я должен поставить себя как раз посередине. И тогда я и во время падения, и во время подъема стараюсь управлять этими состояниями, быть в средней линии. Что такое эго? Обратная сторона Творца — это эго. Что такое тьма? То, что так поворачивает себя, что человек не знаком с ним. Это все. Почему? Зачем? Чтобы построить в тебе разные противоположности в твоем ощущении. То так, то так, то так, то так. Чтобы ты был так, как триггер. Как на иврите сказать, в переменном состоянии, короче говоря. Две противоположности. Из этого ты построишь какие-то клетки ощущений, впечатлений. Из этого ты сможешь раскрыть высшую силу в совершенстве полностью. Только из того, что есть... На каждый элемент есть два противоположных ощущения. Во всех видах, в формах, в звуках, в цветах, во всем, что есть в Творце. Конечно, другие там свойства, чем звуки и цвета. Ну, так. Поэтому у нас есть пять в хинот, да, и каждая из пяти состоит, и каждая еще раз из пяти. Таким образом, мы приходим к тому, что мы приходим к ощущениям во всех клетках, а потом мы делаем итог, объединение, общее соединение.
Я не стремлюсь к какой-то цели и постижению, но просто работаю в группе, и с моей стороны они придут.
Как это без цели? Как это без цели? Цель всегда, но еще раз, цель такая. Я должен снова стать Адамом Ришоном, чтобы все мироздание было соединенным. Да, я делаю это с помощью центра моей группы. Там я начинаю объединение. И если я потом отношу к центру группы, центр десятки, больше мне ничего не надо. Как авторы Зоар сделали, это пример. Они уже были после разрушения, после всего, после разрушения второго храма. Поэтому они для нас пример группы Гмартикуна. Они сделали это в потенциале, мы должны сделать это на практике. Мы должны соединить себя, чтобы быть одной десяткой. Это может быть тысяча десяток, это не важно. Но в общем, чтобы мы почувствуем, как это все выстраивается в одну десятку, и все человечество со всем неживым, растительным, животным соединяемся в ту же десятку. И нет ничего, кроме десяти сферот одного парцуфа, одной души. И в одной десятке девять первых и Малхут, Адам и Хава, они соединены вместе. То, что мы сейчас учим в 15-й части ТЭС, построение Нуквы, мы учим там, что Нуква вначале — это точка, которая находится в теле Зерампе на Гуфе, а потом он взял ребро от его ребер, то есть Зерампин стал большим парцуфом, и Творец, то есть с помощью высшей силы, которая делает зевук на это, оттуда выводит, порождает целый парцуф, это уже Хава, которая родилась от Зерампина, от Адама. И все эти вещи. И все соединится вместе. Так что ты не прав. Я не могу просто группы и все. Мне нужно все-таки в любом случае участвовать, даже если я путаюсь, неважно. Стараться смотреть на все мироздание. Все мироздание. Вы должны быть учителями для человечества, наставниками. Да, Эфраим. Когда человек работает в пути, нужно выйти из своих мыслей, из своего Египта, прилепиться к группе, может отменить свои мысли и соединиться с мнением группы. Таков путь, да?
Я не знаю. Его теперешнее состояние в группе называется Египет? В группе, не в мире. Я не знаю, что такое мир. Мир меня не интересует. Мир — это все уровень животный. Духовная жизнь моя определяется согласно моей связи с группой и Творцом внутри группы. Это у меня сейчас называется Египет или нет?
Если я все еще не по-настоящему соединился, то я в каком-то месте в Египте.
А кто это тебе сказал? Ты так чувствуешь? Или же это ты думаешь согласно разуму в книгах?
Потому что я чувствую и вижу. Я понимаю, что есть система, которая называется, допустим, эта сила, которая создала все, которая должна прилепиться к этому месту. Это, скажем, немножко оставить себя, хотя я являюсь частью этого. этого места. Мой вопрос был больше направлен на то, как мне сохранить среднюю линию, то есть между этим местом пути, группы, между этим местом, которое называется «я», как я не захожу больше в направление только совершенно отменяться в группе и быть как роботом. И я тут сохраняю это место.
Ты не должен сохранять?
Не должен сохранять?
Нет.
Так что значит средняя линия?
Средняя линия придет в тебя вследствие, к тебе вследствие усиления твоего эгоизма, когда не дадут тебе так погрузиться в группу.
То есть система сохраняет это равновесие, да?
Да. Не делай ограничений, что не стоит мне слишком приближаться к ним, где моя средняя линия. Это не средняя линия. Средняя линия приходит затем, благодаря двум противоположностям, именно противоположностям, это приходит с помощью света, возвращающего к источнику. Да.
Не раз есть.
Так кажется, что есть. Решение, тривиальный ответ на все эти противоречия. В тот момент, когда я пытаюсь понять внутри себя, есть противоречия, есть две отдельные вещи. В тот момент, когда есть соединение, по крайней мере, между двумя частями, между двумя или больше людьми, в новом строение, которое возникает между ними, там только это может соединиться только в тот момент, когда человек находится в связи с тем строением между ними.
С ближним, да.
Он может сердце и...
Да, там он может прийти к правильному строению, когда соединяются противоположности.
Но, в принципе, это одно непонятно. Одно непонятное мы переводим в другое непонятное, ведь мы все еще не находимся в этом объединении.
Да.
Кажется так, что мы во время входа, выхода из Египта, это очень близко к тому, что происходило в природе, потому что в природе были состояния, когда было только неживое, а потом в каком-то виде вдруг части соединились по-другому, элементы, возникла живая клетка.
Это так представляется нам, но все исходит от совершенного состояния, Малхут бесконечности, где все эти четыре стадии включены между собой вместе. А то, что раскрывается у нас в материальном мире, неживое, растительное, животное и говорящие уровни, это не что-то новое, чего не было раньше, но во всем неживом уровне есть все остальные уровни, и это постепенно раскрывается из неживого.
Цель моего вопроса, мне кажется, объяснить широкой публике, можно в таком виде, что мы сейчас находимся в построении новой клетки такой, в новой природе. Это очень подобно, похоже на то, что происходило во время соединения элементов, макромолекул таких, которые возникли, возникла новая клетка и был скачок.
Но я тебя понимаю, ты ведь как ученый, тебе удобно таким образом смотреть на это. Это хорошо.
Может быть, это способ объяснить, почему мы...
Является ли путем объяснения, не знаю, это зависит от людей. Этого я не могу сказать. Конечно же, мне лучше, если я вижу что-то общее с объяснением причины и следствия и всего в пути. Но это не для всех, я тебя понимаю, да.
Спасибо.
Научный подход хорош, но не для всех.
Спасибо.
Ну-ну, да.
Есть только одно, как он пишет, чем можно заплатить за все хиссароны, за все недостатки. Что это такое?
Да, в каждом состоянии. Что значит продвинутое по отношению к теперешнему? Это когда мы будем более объединенными. Это все. Ты можешь еще 1000 слов добавить, но вся разница между первым и вторым состоянием, и которая показывает, что ты продвигаешься, это чтобы все части первого состояния были в большем мнении. Когда раскроется между ними определенное разделение, и они поверх этого разделения объединятся вместе. И тогда называется, что раскрывается второе, более продвинутое, чем первое состояние. То есть, что должно второе состояние включать в себя? Большее желание получать, которое разделяет, отрицает, да, то единство, разбивает, которое было уже в первом состоянии, входит туда и разбивает, и отдаляет части. И приходит дополнительная работа и высшая сила, согласно их работе, просьбе и молитве и так далее, и обменяет эти части с новой силой. Когда новое желание получать дополнительное находится там внутри объединения, и на нем произошло обвинение. Это то, что называется «все преступления покрывают любовь». Это вторая ступень. По сравнению с первой, когда на первой было 10 килограмм силы зла, и поверх этого есть объединение на 10 килограммов, а на второй ступени 20 килограммов злого начала и объединение на 20 килограммов. Это и называется продвижением. Да?
Это и когда у нас тоже это главное, что предстоит нам сегодня.
Да, так мы должны это видеть себя таким образом. Мы должны сейчас в этот Песах выяснить все эти вещи, чтобы они были распростертыми перед нами в ясном, четком виде. Мы много лет провели выявлений точечных тут и там. Сейчас мы это должны привести к системе. Когда мы будем понимать картину, весь процесс в целом, а затем это снова разобьется, а затем войдем в состояние застонали сыны Израиля от работы. А сейчас мы должны понять, как с самого начала творения в желании получать существующим из ничего, и через миры мы приходим к разбиению, осуществляем все это разбиение, и с разбиением начинаем вставать и выполнять исправление, и в какой мере исправления мы находимся сейчас, и в чем особенен Песах в нашем состоянии. Все это мы должны выяснить. Есть у нас 3 недели с Божьей помощью, предыдущие и идущие к нам во благо. Да.
Микрофон, пожалуйста.
Ну, микрофон передайте, пожалуйста.
Есть такая ситуация, когда я оставляю намерение, мысль о товарищах в течение дня, падаю в животное состояние.
Естественно.
Да, но тогда я могу, чтобы животное состояние тоже это было все от Творца, нужно пройти это, я как бы оправдываю это падение. И как бы тогда это может...
А почему ты оправдываешь, что это исходит от него?
Да.
Но для чего это приходит?
Что это нужно? Это...
Что значит «нужно»? Чтобы ты был в животном состоянии, или это приходит, чтобы ты преодолел это?
Чтобы я преодолел, да, но...
Что это приходит от Творца, ясно. Он говорит об этом. Я создал злое начало. С самого начала и до конца творения, там, где находится злое начало, раскрывается, это Творец. Он говорит с самого начала. Говорит с самого начала. И есть у меня функция, роль... увеличить, даже создать каждую секунду злое начало. Если в тебе что-то злое сейчас раскрывается, ты сейчас вдруг чего-то желаешь, смотришь на что-то, тянешься, знаешь, что это творение, созданное Творцом. Но это не освобождает тебя от того, чтобы продолжать творение.
Как бы освобождает меня от того, чтобы я...
Нет.
Ты как бы просишь, чтобы Творец тебя свалил в это состояние, что ты ничего делать.
Нет, что значит нечего делать? Для этого он и заставил тебя упасть.
Ну, что ты вакеешь?
Заставил меня упасть в просьбу.
Ну, хорошо, что попросил, хорошо, да? То есть, то, что я говорю, что падение Творца, это дает мне связь с Ним и дает возможность понять, почему Он это делает, потому что Он хочет, чтобы я сейчас попросил у Него подъема и быть в этом подъеме в связи с Ним. Так же, как Он был в связи со мной во время падения, Он специально это делает. Как и я по отношению к моему маленькому ребенку, когда я ставлю перед ним препятствия и желаю, чтобы он преодолел его. Также я по отношению к Творцу, я должен быть в подъеме, то есть в преодолении того упражнения, которое он мне дал вместе с ним.
Я понимаю, но есть то, чего я боюсь, что я как бы оправдываю это падение. Но у меня есть связь с Творцом, но я оправдываю падение. Я не...
То есть ты не видишь это целенаправленным? Ну, просто как состояние, и все. Ну, упал, что поделаешь, он меня заставил упасть.
У меня есть связь с ним и в животном состоянии, и тогда я не могу преодолеть это, как бы мне не нужно, потому что я вижу, что это от него.
Тогда нехорошо, нехорошо. Но в любом случае, в любом, если я нахожусь в распространении, в объединении с товарищами в учебе, это проходит. Проходит все больше и больше и больше, пока не пройдет по мне 10 ударов, и тогда я буду на самом деле объединен даже во тьме с Творцом и буду готов выйти с ним из Египта. Это накопительный процесс, аккумулятивный. Да.
Что такое он пишет «я, а не посланец»?
Чтобы ты не думал, что это происходит с помощью какой-то высшей силы, успеха, случая, ты или группа, или учитель, но это Творец индивидуальным, особым образом по отношению к тебе выполняет это действие. Когда приходит к тебе и соединяется с тобой и выполняет действие, ты должен раскрыть его, что он приходит и берет тебя и выводит тебя во всех желаниях, во всех мыслях, во всех стремлениях. Он выводит тебя буквально из болота и поднимает наверх, так что руки его охватывают тебя в любой мысли, желании и в любой твоей части.
Но как бы в моей реальности я чувствую это через людей, через состояние, через...
Хорошо, ты можешь и вообще не почувствовать, но говорится о том, что ты должен стремиться почувствовать, что в любом подъеме только высшая сила действует на тебя. И также в любом падении только высшая сила действует на тебя. Именно так, да?
Слушай, это я могу понять, но что значит...
Не понять, ты должен это установить в ощущении, что Творец, Всесильный наш Творец один.
Что все это он.
Да. По отношению к тебе.
Как он раскрывается относительно меня? Через товарищей? Через...
Ну, я помню Рабаша. Он говорит, послушай, Михаил, Творец, Всесильный наш Творец един. А я не знаю, я не чувствую. Это не относится ко мне, и он ко мне не относится, и я к нему. Исраэль говорится о тебе, что это ты, и ты должен почувствовать, что он властвует в каждом грамме, в каждой клеточке желания, намерения, мысли чистой. Находится в тебе, но ты как будто бы погружен в него. Не знаю, как еще объяснить.
Ладно, я погружен в него, но как я чувствую это? Через что? через кого? Просто так я как-то...
Все кости мои скажут об этом.
Что значит, что я чувствую его, как бы нет посланца, нет, как он пишет, я не посланец.
Да.
Значит, его, все состояния, которые открываются мне, все через...
Единая сила, действующая в тебе, единая власть.
Шлита.
Власть это шлита или есть еще слово?
Шельтон.
Правление. Да.
Да.
Вот и все.
Шельтон за килу, ехолиот ло, ехолиот кен.
Правление это может быть да, может быть нет. Это как... Правление. А здесь это как...
Марут.
Господство, да, господство. Это сильнее, да. Хорошо. Все остальное это... Вы знаете, что... Наши слова это... Ну, хорошо, переходим. К избранным отрывкам, да?